Горький плод обмана. Сентябрь. С приходом осени в христианские семьи приходят и новые трудности. Связаны они со школой, где ученикам приходится соприкасаться с различными искушениями. Это и в самом деле школа жизни. Там проверяется то, что дети усвоили на собрании и дома, как любят Бога и насколько дорожат Его словом. Время испытаний наступило и в семье Лесковых. У них было 4 ученика. «Папа, купи мне штангу», – попросил Леня, старший сын. «Учитель говорит, что занятия со штангой лучше всего укрепляют мышцы». «Хочешь быть сильным?» – улыбнулся отец. Леня кивнул. «Это хорошо. Ребята и должны быть крепкими, сильными. Я тоже мечтал об этом». «Значит, надо заниматься», – вдохновился Леня. «А почему тогда все говорят, что спорт – это грех?» «Физические упражнения и спорт – разные вещи», – пояснил отец. «Для того, чтобы быть выносливым и крепким, не обязательно заниматься тяжелой атлетикой или каким-либо другим видом спорта». «А чем?» – не понял Леня. «Занятием со штангой ничуть не уступает работа на огороде, когда его нужно вскопать, прополоть или убрать урожай. Здесь как раз и развивается физическая сила и ловкость». «Все равно не понимаю, почему грех заниматься спортом». Не отступал Леня. Не понимали этого и другие дети. Спорт – это не просто развлекательные игры. В них обязательно присутствует азарт, то есть страсть, увлечение. Желание выиграть захватывает игрока, развивая в нем дух соревнования. Как вы думаете, дети, для чего спортсмены соревнуются? «Чтобы узнать, кто самый сильный, ловкий», – быстро ответил Леня. «Правильно. Чтобы выявить победителя». Без этой цели спортивные игры теряют всякий смысл. Состязания дают человеку возможность отличиться своими способностями, умением показать себя. Награду получает только победитель. Это возбуждает в каждом спортсмене желание пробовать свои силы с более сильным соперником. Так человеком овладевает честолюбие. Теперь вам понятно, чем опасен спорт? «Не совсем», – признался 7-летний Витя. «Что такое честолюбие?» Это стремление к почету, желание известности, похвалы и одобрения. Отец немного помолчал, внимательно посмотрел на старшего сына и спросил. «Леня, ты помнишь, чтобы Христос над кем-нибудь превозносился или кого-то унижал, показывая свое могущество?» «Нет». «Такого никогда не было. Иисус не стремился возвысить себя в глазах людей. Он проявлял любовь и внимание, расточал свои силы, не заботясь об авторитете. Он не боялся унижения. Единственной его целью было прославить Бога. Он и нас учит уступчивости, смирению, учит почитать другого выше себя. А в спорте этот евангельский принцип отвергается. Там нет речи об уступчивости, сострадании. Спорт – это возвеличение себя». Он порождает гордость, тщеславие, самолюбие, чувство превосходства над другими. Спортсмен любыми путями добивается первенства. Марина, сестра Лени, слушая отца, вполне соглашалась с ним. Но в спортивный зал ее тянуло, как магнитом. Она с завистью смотрела на одноклассников, которые записались в кружок легкой атлетики, и искала любую причину, чтобы тоже попасть туда. Первое занятие должно быть в субботу вечером. Но уйти из дома незамеченной Марина не могла. Целую неделю она строила всякие планы, но ничего существенного придумать не получилось. И только в субботу, когда учитель по математике назначил на вечер консультацию, Марина оживилась. «Скажу маме, что нужно идти на консультацию по математике». Чуть не подпрыгнула она от радости. «Это ведь неправда», – запротестовала внутри. «Не обманывая, это грех». Пытаясь заглушить голос совести, Марина успокаивала себя. «Я же ничего лишнего не придумала. Это просто совпадение. Я только на первое занятие схожу, и все. Дома никто даже не догадается, что я была в спортзале». Придя из школы, Марина охотно помогла маме повесить выстиранное белье и, подметая пол на кухне, сказала: «Мама, сегодня у нас консультация по математике. Сказали прийти всем». «Ну что ж, иди. Только не задерживайся». «Как замечательно все получается», — ликовала Марина. «Просто прекрасно». Надев спортивный костюм, Марина с тетрадью и книгой под мышкой выскользнула за калитку. «Вот и все», — облегченно вздохнула она, стараясь идти вдоль забора, чтобы мама не увидела ее через окно. Удалось все-таки. В спортзале Марина исправно выполняла все упражнения. Ей нравились прыжки в высоту, потому что выше ее никто из одноклассников не прыгал. Марина нисколько не сомневалась в успехе. Она нетерпеливо подпрыгивала и, дождавшись своей очереди, вздохнула. «Наконец-то! После Тополевой бегу я». Легко и уверенно Марина побежала вперед. Еще мгновение, и вдруг одним неловким движением она сбила планку. И вместо красивого прыжка неудачно упала на мат, подвернув под себя руку. От резкой боли Марина вскрикнула. «Сломала!» — молниеносно пронеслось в сознании. «Что с тобой, Марина?» — встревожился тренер. «Не знаю», — обхватив ноющую руку, проговорила она, едва сдерживая слезы. Потрогав покрасневшую кисть, тренер сразу же определил перелом. Он хотел вызвать скорую помощь, но Марина категорически отказалась. «Нет, пойду домой». Болела рука и неимоверно жгло сердце. «Так мне и надо», — с горечью обвинила себя Марина. Не хотела добровольно отказаться от греховного увлечения, вот оно и привело к лицемерию, к обману. Теперь об этом узнают все. Заплаканная, с опухшей рукой, Марина вошла в кухню. Мама как будто и не выходила оттуда, она все еще хлопотала у плиты. «Позанимались?» — спросила она, не глядя на дочь. Марина молчала. К горлу подступил комок, и она жалобно всхлипнула. Мама тут же обернулась. Марина стояла на пороге в спортивном костюме, неестественно держа на весу отекшую руку. Дальше все произошло очень быстро. Мама попросила соседа отвезти ее с Мариной в травматологический пункт. Там на руку наложили гипс. Не прошло и часа, как мама с Мариной возвратились домой. За это время Марина не проронила ни слова. Боль немного утихла, но голос совести не смолкал ни на миг. «Мама, прости меня», — проговорила, наконец, Марина, от стыда не смея поднять глаз. «Я обманула тебя». «Ты не только меня обманула», — с сожалением сказала мама. «Ты пренебрегла предупреждениями Духа Святого и сознательно сделала грех». «Я не думала, что это так опасно. Мне очень хотелось заниматься в спортивном кружке». Вот здесь и кроется корень греха. Любовь к какому-то одному греху обязательно влечет за собой другое, потому что у греха есть способность быстро размножаться. Я рада, что Господь остановил тебя. Это милость Его. Но ты учись покоряться Его Слову с первого раза, и Он даст силы не грешить. Целый месяц Марина ходила с гипсом, а горький плод обмана остался добрым предостережением на всю жизнь. Не обманывай. С горечью вспоминаю случай из далекого детства, когда я обманул отца. Тогда мне еще не было 6 лет. Мы жили недалеко от реки. Как-то раз отец разрешил мне погулять на улице. Я внимательно выслушал все предостережения не играть с соседским мальчиком Вовой, не ходить на реку, не задерживаться до вечера, и, дав отцу массу обещаний, пулей вылетел за двери. В подъезде я столкнулся именно с тем мальчиком, с которым мне строго-настрого запрещали играть. «Привет!» — закричал он, увидев меня. «Пошли на реку!» И, не давая опомниться, он потянул меня за руку. Я сначала упирался, но Вова был тем ловким искусителем, которому не составляло труда подобрать ключик к моему сердцу. Я не устоял перед соблазном и поплелся за ним. Пройдя одну улицу, Вова остановился и начал кричать скверные слова. От одного к другому делу он переходил молниеносно, как будто у него все было продумано заранее. «Повторяй за мной!» — обернувшись, приказал он, не оставляя времени для раздумий. Я как завороженный последовал его примеру. Через минуту мы уже бежали дальше. «Хочешь конфет?» — на ходу выпалил он. «Хочу. А деньги есть?» «Сделаем!» Мне было интересно, как он будет делать деньги, и удивленно, пожимая плечами, я спросил, «А как можно их делать?» «Сейчас увидишь». И лукаво подмигнув, он вынул из кармана 3 копейки. «Видишь, вон сидит нищий, он слепой. Подойди, брось эту монету, чтоб зазвенело, и быстро хватай другую, побольше. Понял?» Я потренировался, получилось, и мы пошли делать деньги. Слепой играл на гармошке, вокруг толпились люди. «Вон, видишь, 20-ник блестит. Живо, чего топчешься, трус!» — властно приказал мой искуситель. Ноги налились свинцом. «Трус!» — обидно зазвучало в ушах, и я пошел. Бросил 3 копейки, ловко подхватил 20, никто не заметил, и я облегченно вздохнул. Мы купили конфет, разделили поровну, а оставшиеся 2 копейки я отдал Вове, как старшему. Домой я пришел вечером. На сердце было тревожно. «Ну как, сыночек, хорошо погулял?» — спросил меня папа. «Да, папочка. А ты плохого ничего не делал?» «Нет», — не поднимая головы, ответил я. «А с Вовой ты гулял?» «Гулял. Прости, папочка. А больше тебе не за что просить прощения?» «Нет». «Ну тогда иди сюда. Я расскажу тебе историю об Иосифе». Папа усадил меня на колени, и его рассказ перенес меня в седую древность. Мне казалось, что я вижу Иосифа, любимого сына Иакова, и так было жалко, что братья его ненавидели. Вдруг, оборвав рассказ на полуслове, отец спросил. «Сынок, скажи, почему ты шел домой со стороны реки?» Я растерялся от неожиданного вопроса и не нашел, что ответить. «Прости, папочка», — виновато прижавшись к нему, сказал я. «А может, ты забыл еще о чем-то плохом, за что нужно попросить прощения?» «Нет». Не глядя на отца, протянул я. «Тогда слушай дальше». Я опять успокоился. Отец продолжал рассказывать, как Иосифа продали в Египет. «Вот так, братья», — только подумал я, как вдруг... «Сынок, а почему от тебя мятными конфетами пахнет?» «Вова угостил». «А ты угостил его чем-нибудь?» «Нет». «Что ж ты, вот тебе 10 копеек, положи в карман». «Когда пойдешь гулять, купи и угости. Только не забудь». «Не забуду», — отчеканил я, радуясь, что так удачно закончился разговор. Усевшись поудобнее, я уже не слышал, о чем рассказывал папа. «Только бы он ни о чем больше не спрашивал», — думал я. Но в самый неожиданный момент он снова остановился. «Сынок, а ты видел нищего на углу?» «Видел», — еле слышно прошептал я. «А ты дал ему что-нибудь?» «Нет». «Нехорошо, сынок, нехорошо. Он слепой, у него, может быть, дома детки голодные. Вот тебе 20 копеек, когда пойдешь гулять, подашь ему». Затаив дыхание, я крепко прижался к отцу, но он быстро снял меня с колен и строго посмотрел в глаза. «Ты брал у нищего деньги?» — еще строже спросил отец, держа мой дрожащий подбородок. «Папочка, прости», — разрыдался я. «Я тебе просил еще тогда, когда ты, забыв мой наказ, побежал с Вовой к реке. Я простил тебе, когда ты в нерешительности стоял у окон подвала и думал, кричать скверные слова или нет. Я тебе простил, когда ты тренировался поднять монету. Я тебе простил, когда ты ел конфеты. Тебе было сладко, а мне очень горько. Я тебе простил, когда ты, сидя у меня на коленях, все время лгал. Я и сейчас прощаю». «Но простит ли тебе тот слепой нищий?» Сказав это, он оставил меня и занялся своими делами. Слезы душили меня. Я не знал, что делать, а папа не обращал на меня внимания. «Папочка, давай помолимся». «Мы не можем молиться, пока тебе не простит нищий», — не оборачиваясь, проговорил отец. «Вот тебе рубль. Пойди сейчас же к слепому, попроси у него прощения и скажи. Я взял у вас 20 копеек». Вот вам рубль 20. Не забудь только отдать в руки и говори внятно». После этих слов мне сразу стало легче. Я стремглав выбежал на улицу. Только бы слепой не ушел. Частью он еще сидел. Я запыхался, но старался говорить отчетливо и отдал нищему в 5 раз больше украденного. Не знаю, понял ли он меня, но домой я летел как на крыльях, твердо решив никогда никого не обманывать. Рога – символ гордости. После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже 4-ю неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, незаученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка. Крепнет ее вера, это видно по молитвам и желаниям. А Лена не спала. Это они обо мне говорят», догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», открыла Лена глаза. «Слава Богу!» – прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть, мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие». Даже папа с мамой заметили это. Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность. «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех читаю, и маму слушаюсь». Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра, когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже 2 предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно. И она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек. «Лена, что с тобой случилось?» — спросила мама после очередной ссоры детей. Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: «Ничего, они сами виноваты». «Даже если они и виноваты, ты как старшая должна показывать им добрый пример. Поговори с мамой, расскажи ей все». Взволновалось что-то внутри. «Ты же не права», — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться». «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю», — с тревогой в голосе снова спросила мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез. И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей, как стала думать, что она лучше всех, и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова делали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная», — всхлипывала Лена. «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, — это последствия гордости», — сказала мама. «Гордость — очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится». «Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел». «Как?» – удивилась Лена. «Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. Оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопое. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. Ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя перед собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает свою жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью. «Я совсем не хочу быть гордой», — вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?» «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями и не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой, поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться, просить прощения». Из любви. Стояла поздняя осень. Урожай с полей и огородов был уже убран. Солнце с каждым днем все раньше пряталось за горизонт и было уже не таким теплым, как прежде. По небу все чаще ползли тяжелые дождевые облака. В один из таких пасмурных дней, воскресенье, Олег покаялся. Ему было 15 лет. За свои годы он еще никогда не был так счастлив, как теперь. Олегу хотелось рассказать всем, что произошло в его жизни. Любовь переполняла его сердце, и он готов был всем делать добро. Олег видел, что его старшая сестра Нина часто помогает соседке, гуляет с ее малышами, рассказывает им библейские истории. «Конечно, Нине гораздо легче. Она нянчится с детьми. А мне что делать? Я тоже хочу трудиться для Господа. Но как?» Такие мысли все чаще стали беспокоить Олега. Один раз после обеда Олег решил пойти к своему другу, который жил на другом конце поселка. Пройдя несколько улиц, Олег обратил внимание на доносившийся откуда-то стук топора. «Кто-то дрова колет», — определил он и вскоре в одном дворе увидел старика, который с трудом раскалывал чурки. «Может, помочь ему?» — пришло на мысль, и он остановился. Старик отбросил топор и, положив руку на поясницу, с трудом выпрямился. Окинув взглядом гору чурок, Олег решительно открыл калитку. «Добрый день!» — приветливо поздоровался он. Старик вопросительно посмотрел на непрошенного гостя. «Разрешите помочь вам?» — кивнул Олег на дрова. «Помочь?» — недоверчиво спросил хозяин. «Да, я хочу вам помочь», — повторил Олег. «А ты хоть умеешь дрова колоть?» — с усмешкой спросил старик. «Дома я всегда колю сам. Давайте попробую». Олег смело взял топор. «А сколько это будет стоить?» — более мягким голосом спросил старик, отступив немного в сторону. «Нисколько», — улыбнулся Олег. Старик устало опустился на чурбан и задумчиво произнес. «Сейчас даром никто ничего не делает». Олег ловко занес топор над головой и легко вогнал его в чурбан. Тот с треском раскололся. Вскоре куча поленьев заметно выросла. Олег быстро колол дрова, изредка вытирая рукавом пот с лица. «Леонид, какой хороший у тебя помощник!» — выглянула в окно пожилая женщина. «Да...» — удовлетворительно протянул старик и подошел к Олегу. «Тебе уже пора отдохнуть, парень». «Заходите, чайку попьете!» — пригласила добродушная хозяйка. «Спасибо!» — отказался Олег. «Я хочу закончить работу!» «Потом, если захочешь!» Старик положил свою натруженную руку на плечо Олега. «Пойдем, раз приглашают». Они вошли в уютную комнату. У стола суетилась хозяйка. «Как тебя зовут?» — спросил старик. «Олег». «А меня Леонид Иванович. Мою жену Анна Сергеевна. Присаживайся к столу». Анна Сергеевна, накрыв на стол, села рядом с мужем. «Я хочу помолиться», — немного смущенно сказал Олег и встал. Старички переглянулись и тоже поднялись. Олег в простых словах попросил благословения на пищу. Леонид Иванович долго размешивал сахар в чае и, наконец, спросил. «Олег, почему ты вдруг решил мне помочь?» «Просто из любви». «Как из любви?» «Я недавно покаялся, стал христианином и так полюбил Господа, что ради Него мне хочется всем людям делать что-нибудь доброе. Бог простил мне грехи и дал вечную жизнь, потому что любит меня. Бог и вас любит. Если вы поверите в Него, Он сделает вас тоже счастливыми и подарит вам жизнь вечную. У меня родители верующие и сестра. Мы всей семьей ходим на богослужение. Там читают Библию, поют об Иисусе Христе, проповедуют о Его любви и милосердии». Леонид Иванович, подперев голову руками, задумчиво смотрел перед собой. «Иисус Христос – это Сын Божий», – пояснил Олег. «Он взял на Себя наши грехи, и за это Его распяли. Но Христос воскрес из мертвых, и верующие в Него не погибнут. Они будут жить вечно, потому что Бог оправдывает их. Приходите на собрание, послушайте, там хорошо объясняет». Старички переглянулись. «Спасибо, может, и придем», – пообещал Леонид Иванович, поправив седые, словно серебро, волосы. В воскресенье Олег пришел в молитвенный дом одним из первых. Он с нетерпением ожидал знакомых старичков и немного волновался, придут ли. Старички пришли. Они смущенно поздоровались и робко сели на свободную скамейку. Богослужение проходило как обычно. Дети рассказывали стихи, пел хор. Братья проповедовали о последствии грехопадения, о распятом Христе. После собрания Олег хотел проводить Леонида Ивановича и Анну Сергеевну, но к ним подошел служитель, и они стали беседовать. Олег решил подождать их во дворе. Много времени прошло, пока старички вышли на улицу. Их лица сияли от счастья. «Твои знакомые, Олег, стали нам родными», — не скрывая радости, сказал служитель. «Родными?» — удивленно переспросил Олег. «Да», — счастливо улыбнулся Леонид Иванович. «Сегодня мы тоже покаялись и доверили свою жизнь Богу. Спасибо тебе, Олег, что указал нам путь ко Христу». «Теперь у нас один отец, Отец Небесный», — — добавил служитель. «То, что сделано из любви, Олег, Бог непременно благословляет». Выбор. В центре большого жилого массива среди высотных домов приютилась старая трехэтажная школа. 10 лет учился в этой школе Дима Гончаров. И вот в его жизни наступила последняя школьная весна. Перед ним открывалась дверь в жизнь. Гончаровы воспитывали детей в страхе Божьем. Они учили их добросовестно относиться к труду и к учебе. Дима учился хорошо. Но преподаватели часто занижали оценки только потому, что он был верующий. Дима мечтал стать архитектором и часто представлял себя студентом вуза. Это вдохновляло его учиться лучше, старательней. О своем желании Дима никому не говорил. Однако в последней четверти учитель по русскому языку задал сочинение на тему «Кем быть?». И Диме пришлось открыть свою мечту. Так одноклассники и некоторые преподаватели узнали о планах Димы. «В таком случае тебе надо бы позаниматься на подготовительных курсах», — заметил классный руководитель. От неожиданности у Димы перехватило дыхание. «Я поговорю с директором», — продолжал учитель. «Думаю, он не откажется направить в институт ходатайство от администрации школы». Диме казалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. «Неужели моя мечта сбудется?» — думал он. «Осталось совсем немного. И осенью я уже буду студентом». Дома Дима все рассказал родителям. «Конечно, ходатайство из школы много значит», — заметил отец, выслушав вдохновленного сына. Немного помолчав, он серьезно посмотрел Диме в глаза и спросил: «Сынок, а ты говорил о своем желании Богу? Одобряет ли он твою будущую профессию?» Дима медленно опустил голову. «В жизни очень многое зависит от профессии», — продолжал отец. «Архитектура, например, требует много умственных способностей и усиленного труда. Это творческая работа, и для того, чтобы достигнуть успеха, надо полностью отдаться ей. Эта работа, Дима, не для христианина. Если ты хочешь служить Богу, то должен проверять свои желания и согласовывать их с волей Господа. Сейчас многие говорят, что надо проще смотреть на жизнь, не втискивать себя в слишком узкие рамки. Можно, мол, и Богу служить, и себя не обижать. Но это не так, сынок. Христианский путь – это путь самоотвержения». Дима глубоко вздохнул. «Знаю, папа, но я никогда не думал, что моя профессия может плохо отразиться на служении Богу». «Понимаю, тебе нелегко отказаться от своих планов», – сочувственно сказал отец. «Но угодить Богу невозможно, если не отречешься от себя. А это всегда трудно. Конечно, Бог никого не заставляет идти узким путем. Он только предлагает избрать путь, ведущий в жизнь». В тот вечер в комнате Димы долго горел свет. «Неужели мне никогда не быть архитектором?» Снова и снова думал он и никак не хотел согласиться с этой мыслью. Наконец он открыл Библию и стал читать, как Бог повелел Аврааму оставить дом отца своего и идти в чужую страну. Всемогущий обещал благословить его, и Авраам покорно пошел. Чем больше Дима читал, тем лучше понимал, почему Авраам делал так, как говорил Бог. Этот человек сильно любил Бога. Вот Авраам ведет на гору единственного сына, чтобы принести его в жертву. Глубокой ночью Дима склонил колени перед Богом. «Дорогой Иисус», — молился он, — «ты знаешь, о чем я уже давно мечтаю. Знаешь, как трудно мне отказаться от выбранной профессии. Но я люблю тебя и боюсь пренебречь твоей волей. Помоги мне правильно решить этот вопрос и согласиться с твоими планами. Помоги мне. Аминь». Через несколько дней на большой перемене к Диме торопливо подошла староста класса. «Гончаров, тебя директор вызывает». «Хорошо», — кивнул Дима, догадываясь о теме предстоящего разговора, и торопливо спустился на первый этаж. Волнуясь, Дима неуверенно открыл дверь кабинета и робко остановился на пороге. Директор приветливо предложил ему сесть. «Ну, Дмитрий, как настроение? Как успехи? Последний год, значит, у нас?» «Да». «Смотрю, точные науки тебе нравятся», — перелистывая журнал успеваемости, сказал директор. «Какие у тебя планы на будущее?» «В институт хотел поступать».
«О,
это тебе под силу. Мне уже говорили по поводу подготовительных курсов. В принципе, я не против ходатайствовать за тебя. Но есть одно «но». И, глядя Диме прямо в глаза, директор ласково произнес: «Тебе нужно оставить свою веру. Понимаешь, это никак не вписывается в рамки нашего общества». Дима волновался. Сердце так сильно стучало, что, казалось, этот стук слышит и директор. «Может, ты пересмотришь свои убеждения, переменишь взгляды? Такому умному молодому человеку верить в Бога в наше время невыгодно. Мы уже как-то говорили с тобой на эту тему, но тогда ты был помоложе. Сейчас же ты вправе сам выбирать путь жизни. Родители пусть верят, у них жизнь почти прошла, а у тебя она только начинается». Директор выжидающе посмотрел на Диму. «Господи, хочу быть верным тебе», — мысленно помолился Дима, а вслух сказал: «Да, стать архитектором — это моя мечта, но я не могу согласиться на ваши условия». Директор встал. Поднялся и Дима. «Ты, вероятно, меня не понял, Дмитрий», — миролюбиво произнес директор. «Не торопись, я же не требую прямо сейчас окончательного ответа. Подумай, взвесь все». «Я вас правильно понял. Это решение не пришло вдруг», — с твердостью в голосе повторил Дима. «Ты знаешь, что кроется за твоим отказом?»
«Знаю».
«Ну что ж, если знаешь, выбирай. Дело твое». «Нет, Господа я не оставлю. И жизнь в церкви не променяю на сокровенную мечту», — твердо решил Дима и вышел из кабинета. Посмотри на себя. На большой перемене вокруг Ильи столпились пятиклассники, а он, оказавшись в центре внимания, деловито объяснял: «Рождество и Пасха – самые хорошие праздники. Это обязательно сладости и всякие подарки. Но все же Пасха мне нравится больше». «Почему?» – спросили ребята. «Потому что в этот праздник рано утром заяц приносит крашеные яйца и прячет их где-нибудь в траве. И еще он приносит печенье и конфеты». Илья причмокнул от удовольствия. «На Рождество, конечно, тоже всегда подарки, но это не так интересно, потому что заранее знаешь, что они разложены под елкой. А пасхальный заяц так прячет, что не так-то просто найти. Притом нужно искать осторожно, чтобы в траве случайно не наступить на подарок». Илья энергично размахивал руками. «Все это вздор», — вдруг оборвал его Ваня. «Неужели ты ничего лучшего не можешь рассказать про Пасху?» Илья густо покраснел. Он не думал, что Ваня тоже слышит этот разговор. «Тебе уже пора знать, что Пасха – это древний еврейский праздник», – с той же резкостью в голосе продолжал Ваня. «Смысл Пасхи в том, что Христос умер за грехи людей, победил смерть и на третий день воскрес. Можно подумать, что я этого не знаю, обиделся Илья и смерил товарища надменным взглядом. Почему же ты рассказываешь всякие небылицы? Закричал от возмущения Ваня. Илья молча повернулся и ушел. Никто из ребят не проронил ни слова. Еще верующим называется. Чем такие глупости и опаски говорить, лучше вообще ничего не рассказывать, буркнул Ваня и направился в класс. Иван, догнал его Рома, зачем ты при всех на Илюшку так обрушился? Это же не по-христиански. Лучше бы ты ему потом одному это сказал. Знаешь что? Ваня свысока глянул на друга. Его давно уже пора образумить. Зачем он басни рассказывает? Что ребята подумают о верующих из-за этих выдумок? Роман промолчал, ему было неприятно. Он понимал, что Ваня поступил плохо. Уже перед самым звонком на урок Рома попросил Ваню. «Помоги мне примеры по математике решить. Приходи сегодня ко мне, или я к тебе приду». В ответ Ваня что-то пробормотал и, гордо подняв голову, пошел в класс. «Какие они все неумехи», — думал он. «Одному помоги, другого научи. Лучше после обеда в кино схожу». На другой день, неожиданно для всех, учитель объявил контрольную по математике. Ваня быстро справился с задачей, а Рома сидел рядом и не мог осилить даже первое уравнение. Вытянув шею, он старался заглянуть в тетрадь Вани, но тот, искоса глянув на товарища, демонстративно закрыл рукой исписанный лист. До конца урока оставалось несколько минут, и Рома, подперев голову рукой, с грустью смотрел на свою контрольную. Кроме условий задачи, переписанных с доски, он ничего больше не написал. Прозвенел звонок, и Рома положил свою тетрадь на стол учителя, не выполнив ни одного задания. «Что, списать хотел?» — съязвил Ваня. «Я думал, ты настоящий верующий, а ты?» Рома смущенно посмотрел на Ваню и, глубоко вздохнув, вышел из класса. «Я ни за что не буду способствовать нечестности», — оправдывал свою грубость Ваня. «Списать — это все равно, что своровать или обмануть». Незаметно прошла неделя, за ней другая. Ваня все так же высокомерно разговаривал со своими друзьями, укорял их за всякую мелочь и всегда находил за что обличить. Илья с Ромой сначала отмалчивались, а потом и вообще стали сторониться его. Ваню это раздражало, но он старался выглядеть спокойным и всеми силами оправдывал себя. «Ну и пусть сердятся. Я ведь справедливо говорю. Я прямой человек, не хочу лукавить». «Конечно, кому понравится, когда говорят правду в глаза?» И все же на сердце у Вани было неспокойно. Он понимал, что неправильно относится к друзьям. Бывали моменты, когда у Вани появлялось желание измениться, быть дружелюбным. Но мальчики по-прежнему сторонились его, и он отступал от своих решений исправиться. Однажды на занятиях подростковой группы учитель Яков Петрович попросил Ваню прочитать стих из 6 главы Евангелия от Луки. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» — внятно прочитал Ваня. «Объясни, пожалуйста, как ты понимаешь это место?» — попросил Яков Петрович. «Это очень просто», — невозмутимо начал Ваня. «Прежде чем критиковать других за ошибки или недостатки, нужно посмотреть на себя». Вдруг он запнулся, покраснел и, не договорив, сел. «Правильно, прежде всего надо посмотреть на себя. Но почему-то в жизни часто бывает наоборот. У другого мы видим даже то, в чем он не виноват, и с легкостью осуждаем ближнего. А свой явный грех как будто не замечаем и даже пытаемся оправдать его». Иисус Христос учит нас в первую очередь смотреть на себя, проверять свое сердце. Как мы относимся к своим проступкам и как смотрим на проступки других? О чем говорил Яков Петрович дальше, Ваня уже не слышал. Прочитанное слово, проникнув в самое сердце, сразило его. «Как я раньше не видел себя», — думал он. «Я немилосердно унижал Илью и Рому, а себя всегда считал правым. Я обвинял их в мелочах, а сам делал намного хуже. Ходил в кино, оскорблял ребят, дерзил. И Роме не помог, Илью унизил. Я видел у них соломинку, а бревна в своем глазе не чувствовал». «Давайте вместе помолимся», — донесся до слуха Вани голос Якова Петровича.